В западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами довольно сильный, температура днем 10-12 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем эфире.
Кто стал лауреатом премии Сахарова за свободу мысли? Падает ли интерес Кремля к ситуации на Кавказе? В чем заключается секрет преуспевания?
Призываем еще раз наших слушателей присоединиться к разговору о главной теме утреннего эфира, посвященной уличной политике. Повторю еще раз вопрос, адресованный слушателям. Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Лидер Объединенных демократических сил Беларуси, экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич, стал лауреатом премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. На соискание премии Милинкевича выдвинула крупнейшая фракция Европейская народная партия «Европейские демократы», рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
По мнению депутатов фракции Европарламента, Европейская народная партия, Европейские демократы, Александр Милинкевич, как никто другой, является примером человека, который борется за общие европейские ценности. Однако сам лидер Объединенных демократических сил Белоруссии не считает свою роль в процессе демократизации страны исключительной. Решение депутатов Европарламента о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова Милинкевич назвал прежде всего победой моральных принципов.
Безусловно, для человека это и счастье, и гонор, але не принимаю эту премию как свою.
Несомненно, для каждого человека это и счастье, и высокая честь. Однако я не принимаю эту премию как свою личную. Совершенно искренне это говорю. Потому что эта премия – заслуга тысяч и тысяч людей, которые в эту кампанию, особенно весной, продемонстрировали и мужество, и стремление сражаться за свое будущее, за Белоруссию. И это самая высокая моральная поддержка демократических сил Белоруссии, которые сражались на протяжении последних лет. И сегодня сражаются. Поэтому я считаю, что на самом деле эту премию я не должен брать себе. И я не собираюсь этого делать. Премия пойдет на то, чтобы поддержать репрессированных людей, пострадавших во время политической кампании.
Премия пойдет на то, чтобы поддержать репрессированных людей, которые потерпели участие в кампании.
Начиная с 1988 года, премия имени Андрея Сахарова – за свободу мысли вручается каждый год в декабре. В 2004 году премию Европарламента белорусы уже получали. Тогда лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов. К слову, сам Александр Милинкевич говорит, что с особым трепетом будет участвовать в церемонии награждения 13 декабря в Страсбурге, поскольку к фигуре Андрея Дмитриевича Сахарова, именем которого названа премия Европарламента, с огромным уважением относится не только из-за его правозащитной деятельности.
Я почул это имя еще тогда, когда Андрей Дмитриевич не занимался обороной правов человека. Я физик, и он физик.
Я впервые услышал это имя тогда, когда Андрей Дмитриевич еще не занимался защитой прав человека. Я физик, и он физик. Я знал его труды. Это на самом деле колоссальная фигура в области физики. А уже с того времени, когда он пришел в политику, хотя это не совсем политика, это была защита чести людей и своей личной чести, тихий хрипловатый голос звучал и сегодня звучит в душах людей, которые его слышали. И уже когда он стал депутатом, вся страна слушала его. Это был голос правды, это был голос морали. Я ценю в нем прежде всего то, что он пытался сделать политику моральной. Я считаю это главной целью для многих и многих политиков.
Пробовал зробить политику моральной. Я лечу, что это головная мета для многих-многих.
Александр Милинкевич особо отмечает, что Европа поддержала демократическую Белоруссию, граждане которой стремятся и очень высоко ценят свободу, правду и справедливость. Почти 500 000 000 европейцев протянули Белоруссии руку поддержки и партнерства, отметил Александр Милинкевич, считая это примером консолидации всего демократического сообщества. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральные издания публикуют репортажи о визите в Москву генерального секретаря Североатлантического альянса ЯАПА де Хопес Хефера. Это российская газета, а также «Время новостей». Издание пишет: ровно за месяц до открытия саммита НАТО в Риге генсек этого военно-политического блока побывал в Москве, чтобы на самом высоком уровне успокоить Россию и подтвердить курс на развитие сотрудничества с ней. Гостя из Брюсселя принял вчера не только вице-премьер-министр обороны Сергей Иванов, но и президент Владимир Путин. Сразу после этого генеральный секретарь НАТО заявил, что на Рижском саммите не будет принято никаких решений о дальнейшем расширении блока, никаких приглашений сделано не будет. Однако он вынужден был оговориться, что в будущем такое расширение не исключается, пишет «Время новостей». Независимая газета отмечает: глава альянса приехал в Москву за месяц до саммита НАТО в Риге, а фоном для визита высокопоставленного гостя из Брюсселя стало резкое обострение российско-грузинских отношений. Рассказывая журналистам об итогах встречи, министр обороны Сергей Иванов воспользовался не только тем, что за ним осталось последнее слово. Особой уверенности министру придало то, что он выступал в Кремле, а большинство журналистов представляли российские СМИ. В итоге спорные заявления российского министра обороны так и остались без ответа, полагает независимая газета. Примерно той же точки зрения придерживается газета «Коммерсант», а конкретнее специальный корреспондент Андрей Колесников. Главным героем встречи стал российский министр обороны, который доказывал генсеку НАТО, что в семье, состоящей из России и НАТО, не без урода. И, по мнению специального корреспондента, Сергей Иванов это убедительно доказал. Убийство Андрея Козлова покрыто гостайной. Об этом также пишет на первой полосе газета «Коммерсант». Вчера Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту разглашения гостайны при расследовании уголовного дела об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Методы, использованные оперативниками для поимки предполагаемых киллеров, как выяснилось, составляли тайну, пока о них не написали в газетах. Таким образом, Генеральная прокуратура дала журналистам понять, что отныне любые публикации, связанные с расследованием громких уголовных дел, могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые деяния. «Время новостей» пишет о том, что новый закон о защите конкуренции, два года лоббировавшийся Федеральной антимонопольной службой, вчера вступил в силу. Глава службы Игорь Артемьев возлагал большие надежды на этот документ. Он говорил, что теперь у нее появятся реальные полномочия для борьбы с монополизацией рынков, прежде всего топливного. Как известно, именно сговором нефтяных компаний в последние годы чиновники предпочитали объяснять растущие цены на бензин и отсутствием законодательных рычагов противостоять этим сговорам. Новые известия напоминают, что в это воскресенье стрелки часов на территории России переводятся на 1 час назад. Многие уже предвкушают лишние 60 минут сна, которые ждут их в выходные. Однако эксперты полагают, что человеческий организм не успевает перестроиться за один уикенд на новый график работы. Иммунная система остается наиболее уязвимой в течение 3 недель после перевода стрелок. И чтобы уменьшить это негативное влияние, новые известия предлагают увеличить время сна.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море продолжают искать 5 российских моряков с затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету Романо Проди. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой с целью остановить наплыв нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты Америки. Об этом и многом другом пойдет речь в очередном выпуске новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Вся российская пресса, центральная и провинциальная, сообщает о введении чрезвычайного положения из-за массового отравления суррогатным спиртом в Пскове. О массовых отравлениях в других регионах страны, чем они вызваны. Не повторится ли псковский кошмар в Петербурге? Об этом в беседе корреспондента делового Петербурга Маргариты Рахновой и члена Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Яны Боровицкой. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах спортивные новости. В Национальной хоккейной лиге продолжает успешно выступать «Баффало». Этот клуб пока не потерял ни одного очка. Сегодня «Баффало» взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3-0. Кроме того, «Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» 4-3. «Тампа» нанесла поражение «Каролине» 5-1. «Нью-Джерси» выиграл у «Флориды» 2-0. «Оттава» взяла верх над «Торонто» 7-2. «Филадельфия» одержала победу по «Буллитам» над «Атлантой» 3-2. А «Монреаль» с таким же счетом в основное время обыграл «Бостон». В российской хоккейной суперлиге вчера было сыграно два матча. «Акбарс» взял верх над «Крыльями Советов» 3-2. «Нефтехимик» выиграл у «Амура» 2-0. «Казанский клуб» по-прежнему впереди. Он имеет 45 очков. На 7 очков отстает «Омский авангард». И, кроме того, в пятерку лучших входят «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Химик». Вчера в рамках баскетбольной Евролиги «УЛЕП» взял старт еще один российский клуб «Московская Динамо» вслед за ЦСКА и также одержал победу на своей новой площадке в Крылатском во Дворце спорта над немецким Кёльном 75-68. Среди других результатов четверга выделим победу «Маккаби» из Тель-Авива над испанской «Уникахой» в овертайме 106-101 и поражение «Жальгириса» от «Бенетона» 82-95. В рамках розыгрыша Кубка мира по гандболу среди мужских команд сборная Хорватии выиграла у Сербии 41-26. Команда Германии уступила Дании 25-29. Тунис нанес поражение Греции 33-24. Швеция выиграла у Испании 28-19. Сборная России не принимает участие в этом соревновании. В Голландии продолжается крупный шахматный турнир с участием 4 спортсменов. Вчера были сыграны партии 4-го тура. Болгарин Веселин Топалов одержал победу над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, а Юдит Полгард, венгерская гроссмейстер, выиграла у Ивана Соколова, который представляет Голландию. Впереди Полгар, набравшая 3,5 очка, 2,5 в активе Мамедьярова, 1,5 очка набрал Топалов и пока на последнем месте Соколов, имеющий в своем активе 0,5 очка. Пока о спорте все. В 12:50 по московскому времени. В эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Прессинг по будням».
Восемь часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Многие эксперты обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сравнительно немного внимания уделил проблемам Кавказа. Отвечая на вопросы россиян, президент проанализировал ситуацию в Грузии, однако проигнорировал такие болезненные для всей страны темы, как Чечня, Беслан, борьба с терроризмом в регионе. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Одна из 10 передвижных телевизионных станций работала в ходе прямого эфира с президентом России в дагестанском городе Каспийске. Вопросы, которые прозвучали во время включения из этого города, касались проблем занятости в регионе и российско-грузинских отношений. Тема нормализации положения в соседних с Дагестаном регионах, Чечне, Ингушетии, пригородном районе Северной Осетии, не прозвучала ни в вопросах россиян, ни в ответах президента. Член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Арутюнов обосновывает это тем, что чеченская проблема становится менее актуальной.
Не происходит сейчас вот как-то в СМИ. Мы не слышим каких-то особо вопиющих моментов. Может быть, они там и происходят, но они в СМИ не попадают во всяком случае. Так что, наверное, на данный период чеченская проблема менее актуальна. Это, так сказать, фоновая проблема.
Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович считает, что президент России намеренно умолчал о наиболее сложных проблемах Северного Кавказа.
То, что президент в своем общении с народом российским не коснулся тем Беслана, Нордоста, других террористических актов и также ситуации в Чечне, говорит только об одном, о том, что продолжается стратегия на то, чтобы постараться как можно быстрее забыть об этом, сделать вид, что этого не было. Стратегия замалчивания, как показывает опыт, самая эффективная. У людей вообще короткая память, а если власть делает все, чтобы люди забывали, то, в общем, эти вещи начинают забываться. Но люди, которые пострадали от терроризма, они посвящают борьбе за нахождение правды и виновных очень много времени, и этих людей очень сложно сломить, очень сложно запугать, и они будут продолжать борьбу, несмотря на то, что президент не хочет об этом вспоминать.
За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным внимательно следили и на Южном Кавказе. Глава Фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде считает, что позиция президента России в отношении Грузии свидетельствует о том, что имперский курс Кремля по-прежнему не претерпел изменений.
Я считаю, что Россия придерживается чисто имперских позиций в отношении Южного Кавказа, и поэтому она здесь проводит и политику тройных стандартов, даже не двойных стандартов. Она поддерживает, во-первых, сепаратистские режимы в открытую, вооружает их. Чечню просто старается представить миру так, как будто бы все проблемы там или решаются, или решены. На самом деле там ничего не решено. Этот народ хочет жить свободно на своей дедовской земле. А приезжают туда русские чиновники и говорят, это Россия. То же самое они говорят на Дагестан, это Россия. Огромное количество вооружений идет на Северный Кавказ. Северный Кавказ вообще сидит на штыках. Если бы не штыки, Северный Кавказ давно бы провозгласил бы независимость.
Это был президент Фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Завершает полчаса, эти полчаса утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Опросы общественного мнения обещают республиканцам поражение на выборах в Конгресс. Превратится ли Россия в слабое звено глобальной энергетической цепи? Секрет преуспевания – высшее образование, свидетельствует статистика. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем ближе выборы в Конгресс, тем более реальной выглядит победа кандидатов-демократов. Результаты опросов общественного мнения, проведенные менее чем за 3 месяца до выборов, указывают на почти бесспорные шансы на приход к власти в Конгрессе Демократической партии. Слово Яну Рунову.
Как показал последний опрос общественного мнения, проведенный совместно агентством Reuters и институтом Zogby, 44% избирателей планируют отдать свои голоса кандидатам от Демократической партии и только 33% кандидатам от Республиканской. По данным того же опроса, даже избиратели-республиканцы разочарованы в своей партии. Каждый третий планирует отдать голос демократам. И все же предвыборная борьба продолжается, поскольку около 20% избирателей еще не решили, кому отдать голос. Демократам надо завоевать лишние 15 мест, чтобы стать политическим большинством в Палате представителей, и всего 6 мест, чтобы получить большинство в Сенате. По данным опроса, главной причиной разочарования избирателей в республиканцах остается война в Ираке. 57% американцев считают, что из-за Ирака не стоит терять жизни своих солдат. По данным совместного опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, республиканцы теряют голоса прежде всего из-за войны в Ираке. Вот что говорит об этом консервативный политический обозреватель Патрик Бьюкеннон. Сенатор Керри голосовал за войну в Ираке и проиграл Бушу с разрывом в 15 пунктов, потому что он в числе многих других демократов дал президенту карт-бланш в октябре 2002 года, а в 2004 стал обвинять во всем президента. Исторически кандидат, выступающий за войну во время войны, никогда не побеждал на выборах. Поэтому, как считает Патрик Бьюкеннон, больше шансов на победу на ноябрьских выборах сейчас у противника войны. А это в подавляющем большинстве демократы. Но участники опросов общественного мнения дали ясно понять, что будут голосовать не за демократов, а против республиканцев. Другими словами, им не нравятся демократы, но республиканцами они недовольны еще больше. Изменится ли внешнеполитический курс Соединенных Штатов с парламентской победой демократов? По мнению губернатора штата Нью-Мексико, бывшего полномочного представителя Соединенных Штатов в ООН Билла Ричардсона, демократы, получив большинство в Палате представителей, не будут автоматически давать добро на финансирование войны. Более того, военный бюджет может быть урезан. Правда, незначительно, если республиканцы останутся в большинстве в Сенате. И все же серьезных перемен во внешней политике не ожидается, поскольку проблемы терроризма, Ирака, Ирана, Северной Кореи, Ближнего Востока настолько глубоки, что не оставляют места для свободного маневрирования.
Рассказывал Ян Рунов. Россия превратится не в энергетическую супердержаву, а в слабое звено в мировой энергетической цепи. Если атаки на западные нефтяные концерны приведут к консолидации российской нефтяной отрасли в руках государства. Об этом все громче предупреждают американские наблюдатели. Но один из авторитетных аналитиков Уолл-стрит, Джим Джубок, идет дальше. Он призывает инвесторов держаться настороже, предрекая, что в 2008 году мы станем жертвой гигантского скачка цен на нефть. Причина – Россия. Неспособность ее государственных монополий эффективно расширять производство нефти и потенциальная опасность нового, разрушительного витка борьбы за контроль над российскими нефтяными колоссами после смены кремлевского руководства. Насколько реалистичным кажется такой прогноз известному экономисту, соддиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману? Действительно, на фоне Нигерии или даже Венесуэлы Россия не выглядит особо нестабильной, но есть факты, внушающие тревогу. К примеру, после демонтажа ЮКОСа рухнули инвестиции в нефтяной сектор, производство нефти застыло. Трудно точно сказать, что причиной этому – нежелание инвестировать в собственность, которая может быть отторгнута, или в России силу набирает тезис о том, что ей выгоднее поддержать высокие цены на нефть и получать прибыль, не расширяя экспорт. Но факт остается фактом. Добыча нефти прирастает всего на 1-2% в год, не сравнить с совсем недавним прошлым. Профессор, а как вы относитесь к предупреждению о том, что изгнание иностранных фирм и создание «Газпрома» и нефтяных гигантов государств в государстве чревато политическими потрясениями, поскольку новое кремлевское руководство непременно захочет взять их под свой полный контроль, ибо они слишком могущественны и, грубо говоря, опасны для власти? Я называю это русской болезнью. Любая нестабильность в правительстве вызывает перераспределение собственности. Разные фракции начинают бороться за свои экономические интересы. Пример ЮКОСа у всех на памяти. Но не менее интересна и попытка «Газпрома» проглотить «Роснефть», встреченная шумным протестом Богданчикова. «Нет-нет, мы останемся независимыми». Оба концерна, казалось бы, принадлежат государству. Но какие силы инициировали эти противоречивые шаги? Иными словами, вы считаете, что вывод о том, что Россия слабое звено в глобальной энергетической цепи, не безоснователен? Потенциально она может им стать, но я все-таки думаю, что в данный момент на эту роль больше претендуют Алжир, Ирак и Иран. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
В чем заключается секрет преуспевания? Найден череп гигантской птицы.
Ну что, остается совсем немного времени для того, чтобы еще обменяться нам своими соображениями на тему уличной политики. Вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода», таков: какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились или в каких акциях вы принимали участие? Ждем ваших сообщений.
Ток-шоу «Личное дело», которое выйдет в эфир в 13 часов, разговор пойдет о том, какими психологическими приемами пользуются рекламодатели, и о том, есть ли правовые и этические нормы, регулирующие эту отрасль. В гостях у Татьяны Ткачук, руководитель консалтинговой группы «Первый ход», психолог Борис Кулябин. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море уже четвертые сутки продолжаются поиски пятерых моряков затонувшего российского сухогруза «Синегория». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. В Новосибирской области сегодня начинается рассмотрение иска к авиакомпании «Сибирь» от пострадавших в результате катастрофы «Аэробуса А-310» в Иркутске. Константин Сластин, потерявший жену и дочь, требует в качестве компенсации 20 миллионов рублей. На юге Киргизии, в городе Ош, перед зданием областной администрации произошли столкновения между участниками антиправительственной и проправительственной демонстрации. В Пекине министр иностранных дел Южной Кореи, новоназначенный генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, проводит сегодня с руководством Китая переговоры по вопросам ядерной программы КНДР. Стороны обсудят проблемы, связанные с выполнением санкций ООН против Пхеньяна в ответ на проведенные им ядерные испытания. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба, десятки ранены. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеческим черепом. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой длиной в 1100 километров. Цель проекта – остановить наплыв нелегальных иммигрантов в США. Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету Романа Проди.
Как сообщают синоптики, сегодня в северо-западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге дождь, местами сильный, температура днем 10-12 градусов.
И вновь к главной теме утреннего эфира. Организаторы так называемого «Русского марша», который должен состояться в День народного единства и согласия 4 ноября, продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение своего мероприятия. Они категорически отказываются от сравнения их патриотического шествия с маршем фашистов. В этом году на улице Москвы, по подсчетам организаторов, выйдет около 10 тысяч человек. И на сей раз в руках у них будут и политические лозунги. Подробности у Максима Ярошевского.
Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. По словам председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, в нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой.
Мы договорились между собой, что никакой партийной символики на этом митинге не будет. Мы все выступаем именно как антифашисты, безотносительно к тому, к политической или неполитической, правой или левой организации мы принадлежим. Просто мы хотим сказать все вместе «нет» тем опасным тенденциям, которые в этом году еще яснее и тревожнее проявились в нашем обществе, чем, скажем, год назад, в этот же самый день, 4 ноября.
Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, Кандапога, город-герой, там, Россия, русская земля и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что, ну, потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории.
Говорил Александр Рыклин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Запомнилась форма протеста населения города против произвольной, хаотичной и подозрительно санкционированной властями города застройки в городе Пятигорске. Ну, запомнилось тем, что люди постоянно приходили на объявленные собрания. Срывали ограду, гнев был настолько высок. Ну, это было месяца 3-4 там назад.
Против застройки Комсомольского парка. Но это было летом. Ломали заборы, мусор разбрасывали от сломанных заборов по парку. Но это нехорошее впечатление произвело. Застраивают, ну вот видели, детскую площадку построили. Если они против этого протестовали, то это нехорошо.
Ну вот здесь, в Комсомольском парке выступали, что что-то застраивали непонятно чем. Ну что, кафе не строили. Ну вот это я слышал. Ну а так какие акции? А потом выборы были, вроде выбрали, все, успокоились. Все-таки те люди, которые выходят, они какую-то активность проявляют гражданскую. Не свое мнение, а мнение большинства высказывает. Я думаю, это нормально.
Ну вот когда перекрывали дорогу, что строят в парке в нашем тут, протестовали, Калинина перекрыли. Вот я считаю, правильно сделали. Да, пока прекратили как будто бы строительство.
Запомнились акции, когда люди выступали против застройки вот этого парка Комсомольского. Ну результаты не знаю, но вроде прекратились стройки так, вроде. А там не знаю, на время или как. Впечатляет меня. Меня впечатляет, что у нас, наверное, то же самое будет ждать, что и во Франции.
Да какие запоминаются? Люди собираются, а толку-то? Это же не решает вопросы никакие. Ну, по поводу парка еще что-то немножко отстояние, а остальное-то ничего ведь. Да что там, боже мой, может измениться? И в Пятигорске этими сборами ничего не добьешься. Что можно добиться?
Ну, основной парк наш, митинг. Отстаивали парк, да, там ломали и крушили, и что там было, кошмар. Там два строения вообще разбили, трассу перекрывали, все было.
Ну, против неправильных действий нашей власти, против застройки этого зеленого островка. Пятигорску не везет с 23-го года. Когда приехал Киров, поставил здесь во главе Кавказской республики Анджеевского, который собрал здесь весь цвет города, офицеров запаса и купцов, 300 человек, и расстрелял под Машуком. И с тех пор не везет. То у нас мэр не такой, воры, то у нас дума продала северную часть Машука.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди в нашем эфире выпуск новостей науки, из которого вы, в частности, узнаете о том, что найден череп гигантской хищной ископаемой птицы ростом более 3 метров. Французские ученые научились оценивать температуру поверхности океана в древнейшие времена, а специалисты из Китая и США нашли метод измерения воды в мантии Земли.
Американские палеонтологи нашли в Аргентине череп гигантской ископаемой нелетающей птицы из группы фороракосов. Это самый крупный птичий череп из всех известных науки. Его длина 716 миллиметров, а рост птицы составлял более 3 метров. Фороракосы появились в Южной Америке около 62 миллионов лет назад и заняли нишу двуногого бегающего хищника. Ее ранее занимали хищные динозавры. Последние представители группы фороракосов вымерли около 2 миллионов лет назад. Вместе с черепом найдены кости конечностей. Их строение свидетельствует о том, что гигантские птицы были быстрыми бегунами. Международная группа генетиков сообщила о прочтении генома медоносной пчелы. Пчела стала третьим насекомым после мушки дрозофилы и малярийного комара, чей геном удалось полностью прочесть. В геноме пчелы обнаружены особые гены, ответственные за утилизацию цветочного нектара и пыльцы, а также 9 новых генов, благодаря которым личинки пчел превращаются в представителей той или иной касты, в зависимости от того, чем их кормят. Возможно, это открытие поможет разобраться в генетических механизмах, ответственных за формирование сложного социального поведения. Французские ученые разработали новый метод оценки поверхностной температуры мирового океана в древнейшие времена. Температурной шкалой послужил изотопный состав кремния, исследование которого подтвердило, что 3,5 миллиарда лет назад температура океана составляла около 70 градусов и впоследствии снижалась. Около 500 миллионов лет назад температура океана уже была почти такой же, как сейчас. Специалисты из Китая и США нашли способ измерить количество воды в мантии Земли. До сих пор ученые не знали, сколько воды хранят земные недра. Оказалось, что о количестве воды можно судить по электропроводности оливина, самого распространенного минерала земной мантии. В лабораторных экспериментах ученые выяснили, как изменяется электропроводность оливина в зависимости от его насыщенности водой при разных температурах и давлениях. Это позволило рассчитать количество воды в мантии. Оказалось, что под океаническим ложем содержится воды на порядок больше, чем под континентальными плитами. Эти оценки помогут физикам и геологам понять строение земной мантии и ее геохимическую историю.
Наша коллега Ольга Орлова представила выпуск новостей науки.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. В этом выпуске я хочу представить публикацию в приложении к газете «Известия. Неделя. Кто на свете всех умнее?». Последнее измерение коэффициента интеллектуальности IQ, проведенное британскими учеными, привело к неполиткорректным результатам. Оказывается, немец умнее ирландца, а русский глупее итальянца, как в анекдоте. Армянин лучше, чем грузин. Ну, чем же лучше? Вы же сказали, чем грузин. На самом деле, я сейчас хотела бы прежде всего представить вот эту вот таблицу. Итак, первое и второе место заняли немцы, голландцы. Далее следуют поляки, шведы, итальянцы. Следующие две строчки занимают австрийцы и швейцарцы. Затем британцы и норвежцы. Следующие три строчки поделили бельгийцы, датчане, финны. Затем следуют чехи, венгры и испанцы, на 15-м месте ирландцы, на 16-м русские, на 17-м греки, 18-ю и 20-ю позицию делят французы, болгары, румыны, следом идут турки и заключают список сербы. Петр Образцов пишет по этому поводу. Как говорил гоголевский герой Поприщин, Луну, как известно, делают в Гамбурге. Однако Поприщин все же герой записок сумасшедшего, так что его утверждения нельзя считать бесспорными. А вот как относиться к результатам британских ученых по измерению IQ у представителей разных народов? Неужели немцы и голландцы умнее сербов на 18 пунктов, а русских на 11 пунктов? От признания такого факта до расизма один шаг, но сделать его на основе IQ не удастся, хотя такие попытки уже были. В середине 90-х годов прошлого века в Соединенных Штатах Америки вышла толстенная книга «Колоколообразная кривая», из которых следовало, что IQ черных заметно ниже IQ белых жителей США. Скандальная книга подверглась острой критике, позволившей понять, что же такое это самое IQ. Так вот, эта величина оказалась не более чем способностью к обучению. А кто будет спорить, что сын белого профессора из Гарварда в среднем имеет большие способности к обучению, чем сын темнокожего новоорлеанского безработного? И определяются эти способности в основном образом жизни. А, кстати, о каких способностях речь? При сдаче экзамена на IQ подопытный должен решить набор не слишком сложных математических и логических задач. При этом, однако, совершенно непонятных, скажем, пигмею из Бурунди. Зато можно быть уверенным, что и профессорский сынок не сумеет поймать кабанчика в джунглях Центральной Африки. Тут ему до пигмея, ох, как далеко. И все-таки при больших отклонениях от IQ равно 100 имеет смысл задуматься. Задачники по IQ продаются, попробуйте их решить обязательно на время, и если у вас получится больше 150, срочно звоните на на мехмат МГУ. Если меньше 70, не расстраивайтесь, такой величины вполне достаточно, чтобы руководить банком, комитетом Госдумы или небольшим ДЭЗом. Еще приведу несколько значений IQ у известных людей. Те, кто набирают больше 135, считаются гениями. Так вот, у президента Буша-младшего 91 пункт, а Билл Клинтон набирал 182. Альберт Эйнштейн имел IQ 200 пунктов.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море продолжают искать пятерых российских моряков с затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой с целью остановить наплыв нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты Америки. Слушайте новости на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий главе государства право своим решением увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и представителями управляющих органов могут быть только граждане России. Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин – 25%. Ввозить в Китай комплектующие без пошлины могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов – голландские компании «Флора Холланд» и «Алсмер» – объявили о планах объединения, которые планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит в Китае свой сборочный завод, первый за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного вчера в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 27 центов.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. В четверг Минюст России обнародовал список партий, не прошедших регистрацию и, соответственно, не допущенных к участию в парламентских выборах 2007 года. Чем не угодно Кремлю не прошедшие Росрегистрацию партии. Эту тему в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали ответственный секретарь Политсовета Республиканской партии, бывший депутат Госдумы Алексей Захаров и первый секретарь ЦК РКРП, депутат Госдумы Виктор Тюлькин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Алексею. Считаете ли вы отказ в регистрации вот своеобразным отлучением от участия в предстоящих выборах?
Ну, руководство Республиканской партии отнеслось к заявлению госпожи Фокиной с философской усмешкой. Ничего другого от Минюста ожидать было нельзя, но пока это ее личное мнение, это не решение, и отлучить от выборов Республиканскую партию России может только суд. Поэтому, поскольку мы уже привыкли судиться с Росрегистрацией, мы находимся в процессе судебного разбирательства уже полтора года, то ничего нового для нас не произошло. Идея создания в России реальной республики, а не полумонархии, полукриминальной диктатуры, она продолжает жить. И она будет жить вне зависимости от того, что думают госпожа Фокина и ее вышестоящие покровители.
Слово первому секретарю ЦК РКРП Виктору Тюлькину.
Для нас также не явилось неожиданностью заявление представителей регистрирующего органа, хотя должен отметить, что их заявление – это вообще свидетельство о недостатке воспитания, потому что строго по закону они должны только после 1 января, если они считают, что мы не соответствуем требованиям, подавать в суд и ликвидировать партию. Ну, а вообще-то это все укладывается в то русло, которое однажды после принятия нового закона своим заявлением обозначил, может быть, невольно, но откровенно, замминистра юстиции Сидоренко Евгений Николаевич. Он сказал, что наша цель – разгрести политический мусор с политической арены. Вот задание есть, кто определяет мусор, не мусор, наверное, кто сидит в Кремле, а вся регистрирующая служба руководствуется не законом, а просто работает своеобразным политическим веником.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что сбываются прогнозы Кремля.
Вишняков говорил, что на выборах будет порядка 15 политических партий. Похоже, к этой цифре мы понемногу и подходим. Что немного напрягает? Все-таки 50 тысяч членов для партийной организации, не имеющие могучего административного ресурса, казенных денег, телефонов, вертушек и так далее, это очень трудно. Партия, не имеющая могучей мохнатой лапы в властных органах управления, которые могут подбросить и финансовые ресурсы, и помещения, вот без этих административных ресурсов, соответствовать столь жестко заданным параметрам очень трудно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению отказа Минюста России допустить к парламентским выборам 2007 года 16 политических партий.
В 8 часов 52 минуты в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему высшее образование становится одним из самых популярных товаров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как убедить власть, что огромное число американцев всей душой против войны в Ираке и, быть может, заставить считаться с этим? Провести муниципальные референдумы, предпочтительно по всей стране. Именно этим заняты организационные комитеты в Массачусетсе, Иллинойсе и Висконсине, собирающие подписи, необходимые для организации голосования. Среди крупных городов, уже включивших вопрос о выводе войск из Ирака в бюллетени для голосований, Бостон и Чикаго. Формально результаты референдумов никого ни к чему не обяжут. Некоторые политики, например, называют эту инициативу рекламным трюком либеральных организаций. Но, как говорят организаторы, руководство страны должно знать, что оно действует от имени далеко не всех американцев. Оно должно, по их словам, рано или поздно изменить свой курс. В четверг многие американцы наверняка сделали для себя крупное открытие. Цены на недвижимость могут падать, причем значительно. Согласно последней статистике, цены новых домов для одной семьи упали в среднем по стране по сравнению с прошлым годом почти на 10%.
Последний раз подобное падение произошло во время экономического кризиса 70-го года. Это явно хорошая новость для потенциальных покупателей и, очевидно, тревожная для тех, кто купил дома недавно. Удешевление недвижимости не вызвало значительного всплеска спроса. Многие американцы все еще жалуются, что после нескольких лет роста средняя цена дома, $217 000, все еще высока, а на многим не по карману. Они готовы ждать дальнейшего спада цен. Означает ли это, что американцам придется столкнуться с новой реальностью – падающими ценами на жилье? Если до сих пор родительский инстинкт интуитивно требовал от многих американцев сделать все, чтобы отправить детей в колледж, то теперь статистика научно доказала верность родительских ощущений. Она свидетельствует, что заработок среднего американца прямо зависит от уровня образования. Рассказывает Аланда.
Согласно опубликованным в четверг последним данным бюро переписи, средняя зарплата американцев с высшим образованием составляет $51 500 в год, в то время как люди, закончившие среднюю школу, получают $28 500 в год. Научная степень, окончание аспирантуры, поднимает доход до $78 000. В тот же день неправительственный совет высшего образования США сообщил, что за последние 5 лет плата за обучение в муниципальных университетах страны возросла на 35%. Студентам приходится чаще обращаться в банк за студенческим кредитом. Совет пришел к заключению, что высокая стоимость учебы в колледжах США ставит барьер в получении высшего образования перед способными кандидатами с низким уровнем доходов. Мой собеседник Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида. Профессор, цифры о преимуществах зарплаты для выпускников вузов говорят сами за себя. Посыл вроде ясен. Вкладывай деньги в образование, и ты его окупишь. Что вы на этот счет думаете? У меня некоторый скепсис на этот счет. Данные бюро переписи о резком перепаде уровня зарплат в зависимости от образования, на мой взгляд, свидетельствует о росте расслоения нашего общества. Получается, что одна его часть развивается успешно, а другая не развивается, поскольку имеет низкую квалификацию и, грубо говоря, низкую рыночную стоимость. Замедление роста среднего класса в США обещает стать серьезной проблемой через какое-то время. Мы потеряли значительное число высокооплачиваемых рабочих мест в сфере материального производства, даже утратили некоторые производственные отрасли. Сейчас все чаще встает вопрос о разработке более доступной формы высшего образования. Профессор, но ведь не секрет, что в США хорошо развита система займов для оплаты обучения. Неужели нежелание влезать в долги может быть сильнее перспективы хорошего заработка в будущем? Да, американским студентам сегодня приходится влезать в большие долги. Для многих из них это все окупается через сравнительно короткое время, особенно если человек попадает в престижный колледж, после которого хорошая работа гарантирована, но там годовая стоимость обучения выше средней американской зарплаты. Муниципальные же колледжи, где обучение также дорожает, на мой взгляд, нуждаются в реформировании. Там стоимость обучения неадекватна отдаче от него. Мы, я думаю, могли бы последовать примеру Ирландии с ее государственным финансированием высшего образования. Совсем недавно ирландцы были беднейшей страной на европейском континенте. Сейчас их зовут кельтскими тиграми европейского сообщества, сказал Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида.
С ним говорил Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторую неделю подряд главной песней недели Америки стала композиция рэпера Ludacris «Money Maker». Она заняла 1-е место в списке хитов журнала Billboard.
Money maker, like you were shaking it for some paper. Took your mama 9 months to make ya. Might as well shake what your mama gave ya. You looking good in them jeans. I bet you look even better with me in between. I keep my mind on my money, money on my mind. But you's a hell of a distraction when you shake your behind. I got JL up on my right side, pouring some cups. My whole hood is to my left and they ain't giving a f-. So feel free to get loose and get carried away. So by tomorrow you forgot what you were saying today. But don't forget about this feeling that I'm making you get. And all the calories you burn from me.
Передача «Сегодня в Америке» завершает утренний выпуск программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Межнациональные проблемы в России – это главная тема следующего часа. В гости придет Александр Яковлевич Винников, сопредседатель организации «Россия без расизма». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания. Switch it from right to left, then switch it till you're running right out of breath, and take a break until you're ready again.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.